На прошлом уроке занимались углублением в пример, то есть много чего обсудили по существу, но в общем мы продолжали заниматься и уточняли, и для меня это лично было очень полезно, потому что там у меня было достаточное количество непонимания в том, как пример соотносится с тем, на что мы его приводим. То есть вот эта идея уникального поднятия, к которому приводит исследование письменной Торы устной, то тот хидуш, который совершает устная Тора, на примере мудреца, который уже все продумал внутренне, и вот только ему осталось приложить то, что он, те выводы, которые он совершил, приложить их к практике, она была для меня не вполне понятна. Ну вот, этому мы посвятили достаточно много времени. Потом, перечитывая тот материал, который мы с вами исследовали, я обратил внимание на оборот, который не заметил. Вот в самом конце урока мы закончили на скобочках. Седьмая строчка снизу, скобочки не там начинаются, чуть выше. Вот сейчас я хотел бы пару слов сказать насчет фразы, которая звучит на седьмой строке снизу, в самом начале строки. Что вот это вот приведение мнение мудреца, которое уже было перебрано на уровне сущности его хохмы к еще большему совершенству в результате столкновения этого мнения с практикой, приложения этого мнения к практике, и вот такого, когда человек проходит через сомнения и так далее, Рэбе в скобках, если вы помните, оговорился, что сомнения здесь имеются в виду не сомнения по поводу истинности Торы. Мудрец совершил какие-то выводы, потом засомневался в истинности Торы. А приложение к практике заставляет его усомниться, и вот мне кажется, я там на уроке был не вполне точен, заставляет его усомниться в том, к мойше еду алей аинен, в том, насколько истинно, насколько правильно, насколько точно он воспринимает ту идею, в данном случае письменной Торы, даже мы же приводим это все, весь пример обсуждаем, пытаясь проиллюстрировать взаимоотношения между письменной Торой и устной, соотношение, вернее. Вот идею из письменной Торы, она в нем находит правильный ответ, он правильно к ней сам приложился. Письменная Тора – это точно истина, в этом вопроса нет. А вот смог ли он с ней соотнестись правильно, правильно ли он ее прикладывает той или стороной, он ее прикладывает к практике, в этом заключается вопрос. И вот проходя через потребность настоятельную изыскать-таки путь в приложении этой истинной, конечно, истинной письменной Торы к практике, и проявляется в результате хидуш, который связан с изнурительным трудом мудреца в области устной Торы. Продолжаем наше занятие. На странице 390 Шинцадик, седьмая строчка снизу, ближе к концу строки, строка заканчивается сокращением «Бепоэль мамаш», «Бейс пей вовмем». «Шарей бо ливсек бепоэль мамаш хулю». Поскольку он приходит, мы посередине мысли остановились, поэтому так и переходим и дальше. Вот этот мудрец, почему он в результате приходит до скобок, мысль заканчивалась тем, что «нихнос бисфейки избиинен им гуках», мудрец начинает задумываться, начинает сомневаться в принятом им решении, в совершенном им выводе, в скобках не сомневаться, естественно, в том, истинен ли этот вывод или нет, то есть, потому что вывод, он в данном случае у нас является метафорой письменной Торы, то есть в письменной Торе он не сомневается, не то, что она неправильная. Конечно, она правильная, это само божественное знание, как оно сюда кануло в наш мир. Но вот как его приложить, в этом он, как это с ним, в нем самом живет, в какой форме, в истинной или нет, в этом у него возникают сомнения. Шарей боли в сойк бы поэль мамаш, потому что ему необходимо вынести законодательное решение практическое. А мы с вами говорили на прошлом уроке, по-моему, мы проговаривали это особенно подробно, что как только речь заходит о практике, тут уже довольно сложно найти оправдание неверному решению. То есть, помните, точно говорили насчет инициативы Рэбе по поводу совершения хидушем. Каждый должен изучать Тору на условии совершения хидуша, на условии изыскания чего-то нового и даже публиковать это. И пока речь идет о теории, То есть, ну, о каких-то рассуждениях вообще. Вот такой, такой интересный момент я подметил. Может быть, здесь можно понять так, а можно эдак. Можно вот, вот так оценить поступки фараона, там, или, а можно эдак. Можно так рассматривать, с такой точки зрения рассматривать взаимоотношения там, Моиша с фараоном, скажем. А можно, можно такую, такой посыл, такой урок выучить. Из даже, может быть, заповеди, заповеди наложения тфилина, а можно этаки. Здесь можно, понятно, что в любом случае человек должен знать свое место, если он не обладает достаточной компетенцией, если он, ну, то есть должен трезво относиться к тому, насколько глубоко и верно он может понимать Тору. Но, тем не менее, тут может сказать, там, это по бедности моего разумения. То есть, ну, такая стандартная оговорка. То есть, вот мне кажется так, я тут вижу такую вот интересность, хочу с вами поделиться, но ну, это не обязательно что-то значит, может быть, это полная чушь. А если он взялся выносить практический закон, то, то есть, в смысле, он хочет вынести раввин, который даже весьма компетентный раввин, когда он хочет вынести практическое законодательное решение, согласно которому будут поступать люди, согласно которому должна вершиться в этом мире божественная воля, то тут, ну, такой очень рискованный момент. Есть даже такой Айом-Йом, главка из книги Айом-Йом предыдущего Рэба, составленная нашим Рэбом, так далее, не будем вдаваться в детали, где говорится о том, что раввин, он постоянно стоит на грани между как, очень возвышенным состоянием и пропастью. То есть, вот он рискует свалиться в эту пропасть. О чем же идет речь? О том, что именно вот потребность, необходимость, раввинская практика, в общем, это прежде всего, это не практика разговоров красивых, а это практика вынесения законодательных решений в нормальной ситуации. Ну вот, вынесение законодательного решения – это такая вещь, ну уж очень ответственная, и тут как, очень трудно и страшно ошибиться. Понятно, что бывают там вариации, там зависит от масштаба законодательного решения, но тем не менее, любая идея воплощения божественной воли в практику служения, особенно когда речь идет о служении многих, это, конечно, очень ответственная и такая опасная вещь. Поэтому здесь невозможно положиться на там, интуицию, а ладно, прокатит там, значит, как-нибудь там уж прокатит. На это полагаться невозможно. И это заставляет человека сомневаться в своей позиции, пересматривать свои выводы, пересматривать базу, на которую он основывает их, там, ну вот как-то пытаться прийти к абсолютной точности. Век мой хохан годли, как великий мудрец, шиидео масикей зейнил амитосой, который знает предмет совершенно, то есть он действительно по-настоящему знает предмет, он разобрался, он не просто корочки там у него, а он получил диплом заслуженно, он действительно хорошо знает предмет. К Моише губе сехал и своры сами амити есть, и разбирался в этом предмете, ну, когда, там, скажем, человек заканчивает ешиву, то он базируется, если он хорошо в ней учился, разумеется, он его знания строятся на выводах предшественников, на выводах крупнейших раввинов и там, законодателей прошлого. То есть он на правильных подходах, на правильном разумном материале, на правильных позициях основывается истинных. Ашер гувр руби коях ацмус хохмосой. И вот все это перебирается сущностью его хохмы, убору раинены слой шиуках. И ему абсолютно ясно, что дело обстоит вот именно таким образом применительно к данной проблеме. Напомню, метафора письменной Торы. Инекшебо ливсейк базе апсаг дин бы поэль мамаш. Когда он приходит в этом, когда наступает пора на основе этого вывода вынести законодательное решение, то есть да сказать, вот этот человек, усугубим, да, скажем, вот этого человека надо казнить на основании таких показаний, то тогда, понимаете, найсает слой с фейкес базы, тогда он начинает сомневаться. То есть так-то он, конечно, все прекрасно понимал, то есть он исследовал закон, он учил много лет законы, какой-нибудь большой мудрец Сангедрина, скажем, он учил много лет законы, связанные там, с убийствами, с расследованием, которому следует подвергнуть дело там, об убийстве, о взятии свидетельских показаний. И он все пересмотрел, все это дело пересмотрел, перелопатил там вдоль и поперек. То есть теоретически ему все понятно, но тут дело доходит до того, что он должен поднять руку либо за оправдание, либо за обвинение. И обвинение – это смерть человека, которого судят, да, то есть вот тут у него возникают сомнения, а Гамшик Варгоя Инин Борлицлой, несмотря на то, что у него ему все было ясно, то есть пока до практики не дошло, ему было все ясно, на уровне теоретизирования, скажем. Зеуакул рак едиева осугаса инин лойли поин мамыш, так вот эта ясность предварительная, еще раз повторю, это метафора письменной Торы. Это ясность допрактическая. То есть до того, как настало время выносить законодательное решение. Но теперь, когда настало время таки выносить законодательное решение, у него возникают сомнения по этому поводу. Когда теперь надо делать что-то, улай эйнемес, у него возникает вопрос, а может быть это все-таки не истина, в них нас без фейки схуль. И он уходит в сомнение. Понятно, что все это пример. На всякий случай еще раз оговоримся. То есть, известно есть толкование, что софек, слово сомнение на святом языке по числовому значению, по гематрии равняется числовому значению слова «амалек», названию главного враждебного евреям народа, который враждебен им по своей сути, а не в связи с какими-то косвенными причинами. То есть, вот такой рациональной ненавистью ненавидят все еврейское и все святое. Такой народ, как бы антагонист еврейского народа, ну а кто поднимает руку на еврейский народ, тот поднимает руку на Всевышнего, тот ополчается против Всевышнего, то есть, следовательно, это вот такой народ, который стоит против всего божественного и святого. Сомнение, оно в ряде случаев, оно непродуктивно, это означает. Сомнение несет в себе некоторый корень амалека, то есть, когда человек сомневается, там, скажем, делать или ему не делать святую вещь, а иногда, когда он сомневается даже, может, и справедливо. И вот гложут его сомнения, и он в них утопает, и из-за этого что-то не делает, то это непродуктивно. Это отголосок амалека в самом еврее. То есть, там вот животное начало мешает ему прийти к ясности по поводу какого-то вопроса. То есть, уж лучше ошибись. Но, с другой стороны, сомнения и несут в себе и некий позитив. В данном случае речь идет о сомнении, которое толкает человека к переходу на другой уровень, скажем, к выходу на другой уровень постижения, на другой уровень истинности, к большей истинности. Ну вот это сомнения, связанные с переходом в область практики, с повышением уровня ответственности, со смыканием, с необходимостью перейти от теоретизирования к практике, от чего-то такого расплывчатого и в воздухе, к области практического применения. У ВМС ниры лой аз кам иньоним сойсерим элаинен. И на самом деле, то есть не то, что он действительно, в каких-то галлюцинациях его там, значит, он нервничает по поводу практики, побаивается ответственности, и поэтому у него начинается что-то такое, значит, происходить какие-то галлюцинации в области закона у него возникают. Нет, он действительно видит нас, может быть, действительно, а вот и вдруг он вспоминает какое-то место, которое вроде противоречит его позиции. Какие-то доводы, которые противоречат его позиции. Умея ге, сасми бейсер. И он начинает работать, заниматься, выбиваясь из сил в буквальном смысле, изо всех сил начинает доискиваться до правды, доискиваться до того, как же на самом деле обстоит закон. Лейдала митусой, то есть выяснить вот до последней капли правды. Адше мейсер колайнёль масуэсэм, вплоть до того, что он в результате, то есть вот у него породилось сомнение, породилось подозрение о том, что вот некоторая позиция его позиции противоречит. И он, не страшась этой позиции, этого противоречия, будучи готовым признать свою неправоту в конечном итоге, ведет рассуждение, снимает это противоречие, у него возникает следующее противоречие, он его тоже снимает, то есть разрешает его, скажем, да? Аши мейсер кола иньоним, вплоть до того, что он в результате снимает все противоречащие моменты уво эламитис адовар и приходит к истинному положению вещей. Айнушаэмес гук мойши исик микоидым худу. При этом никто не сказал, что он приходит, в нашем примере он таки как раз не меняет мнение, насколько я понимаю. То есть, может быть, он, да, действительно вот так вот задумался о том, а действительно ли, а правда ли за ним такая окончательная, и пришел к выводу, что нет, вот сосед по парте в Сангедрине, я имею в виду, другой мудрец, он предоставляет какое-то мнение более истинное, более выверенное, надо бы отказаться от спора, ну и уступить в его пользу, скажем. Но никто не сказал, что так действительно произойдет, или там раввин придет к выводу, что он неправильно таки рассуждал, нашел вот какое-то, у него вдруг там мелькнуло в голове, а вдруг вот то место мне противоречит в каком-то законодательном там трактате. Заглянул туда, да, действительно, ничего себе, как-то мне могло вылететь из головы. Но никто не сказал, что это именно так, то есть вполне возможно, что он таки да придет к выводу, что он был прав. Придет, то есть останется при своем исходном выводе. Но этот исходный вывод, он будет теперь совершенно истинен на другом уровне. То есть он пройдет через вот это, помните, мы там патетики нагнали, через вот это горнило сомнений. Он пройдет через горнило сомнений и переплавится в то же самое вроде. Формально, да, но на самом деле совершенно на другом уровне. Везеуш дебейгия зоис увеомка аисейра. И это означает, что данным трудом, этим углублением в материал, рейгумагия бекоя хацмус навший мамаш, он достигает уровня, который связан уже не с хохмой. Мы все ссылались на то, что на уровне сущности его хохмы он там все перебрал. Это решение выверено на уровне сущности хохмы. Это достигает сущности его души уже, которая, конечно, не ограничивается просто хохмой. Шелимайна микоя хецем хохмосой худу, которая выше, чем существо его хохмы. Ну, поскольку человек – это не хохма, сущность человека, как сущность божества – это не божественность, не божественный свет, даже в его сущности. Помните наш разговор пару уроков назад? Сущность божества, она не определяется как свет, это и не кесар, и не атик, а то, что вообще никак не определяется, примерно таким же образом, сущность человека, это во всяком случае, ну, совсем не хохма. Интеллект даже в таких высоких проявлениях, как хохма, и даже на таком уровне, на котором мы здесь говорим о хохме, там, сущность хохмы, то есть вот что-то совсем уже, ну, уже совсем граничащее с надразумным, оно не является сущностью человека. Так вот, знание, постижение его, такой парадокс получается, да, постижение его, спускаясь на уровень чистой практики, вот такой осязаемости, материальной такой схваченности обстоятельствами какими-то, да, как конвой какой-то материальный, там, событийный, поднимается, постижение его, вывод его, да, поднимается на уровень, который выше хохмы в конечном итоге. Ну, понятно, что здесь работает тот же самый принцип насчет концов, которые проткнуты в начало, насчет, кстати говоря, вспоминаем утренний хасидус на прошлой неделе, насчет связи материального тела еврея и вот сущностного выбора, то есть именно выбор сущности именно в материальности тела, которая с точки зрения своей грубости совершенно идентична телам, идентична грубости материальности тел народов мира, и поэтому там может происходить выбор. Ну вот, поднимается его постижение на уровень, то есть его вывод поднимается на уровень, который выше способности его хохмы, сущности его хохмы даже. Небольшие скобки. Шезе ине наомка шимамике сацмей лейда им раэмезгу кмойши еду алой миквар. Вот эта идея углубления, когда человек углубляет самого себя в данное знание, в постижение, в ситуацию, для того, чтобы выяснить истинным ли является то, что он знал уже. Айнук Мойше гуврар бекоях кахахмосей, то есть то, что прояснилось силой его хохмы. Скобка внутри скобок. Блош наш кинас эртрогзах цузей штарк унгерзах цуци из фор де ремес азой хулю. Он сильно, наверное, я бы так перевел, он сильно вовлекается и входит в ощущения, цугерн, да, прислушивается, к тому, вот является ли истина такой. Наверное, это поэтому Рэбе здесь это переводит, что тут немножко по-другому получается и становится яснее, чем он занимается. То есть, как бы он вслушивается в то, вживается больше в ситуацию, да, и на фоне вот этой практической канвы становится яснее, более четко проявляется истинность или неистинность совершенных вывод, теоретических выводов. На самом деле, я так много про об этом говорю, но это же естественная, элементарная вещь, мне кажется, любому должно быть понятно, и просто что-то для меня, у меня, наверное, внутри какой-то есть на эту тему конфликт, поэтому я так столько раз это все проговариваю. На самом деле, ясно же, все как день. То есть, пока мы размышляем на уровне вот именно теоретизирования, то ну, как-то оно вот, действительно как-то прокатит. Когда дело вышло на уровень «да» или «нет», и при этом казнить нельзя помиловать и куда поставить запятую, ну, вот тут уже тут приходится прийти, ситуация сразу становится совершенно другой, принимает другой характер, по-другому расставляются акценты. Шизе, магия, быкоях, ясность, четкость, там, резкость наводится сразу, совершенно по-другому. Шизе, магия, быкоях, эцем, навши, шлемайда, хулю. И завершение скобок. Вот это достигает силы сущности его души, которая выше, чем хохма. То есть, это здесь уже речь не совсем про разум. Вот о чем идет речь, наверное. Здесь речь не совсем про разум в первом обороте, вот в, это, в той части метафоры, где мы говорили о выводе окончательном, неопровержимом, вроде как даже спорить-то никто не будет, такой великий мудрец, который мудрец совершает на основе хохмы, и хохма стояла во главе, то есть это вот была сущность его хохмы, это была высшая точка, откуда все исходило. И хохма-то на самом деле не такая вот, не такую уж, понимаешь, рацию. А теперь мы говорим о том, что он на это смотрит, ну, как я бы, наверное, сказал, красиво, правда, прозвучит, но не факт, что вот у меня как раз возникает сомнение, а истинно ли то, что я сейчас скажу. Смотрит как человек на это. Он смотрел на это как мудрец, а теперь он смотрит на это как человек. И вот этот вот человеческий взгляд, то есть вот, а как вот, а отвечает ли этому сущность моя или нет? Вот это решение, оно, он вслушивается в это, а резонирует ли сущность моей души тому решению, которое я высказываю? Это уровень выше, чем хохма, выше, чем разум, с позиции которого и так было ясно уже, что все правильно. Но потом, когда дело дошло до приложения к человеку, ну, кстати, пример на самом деле с казнью, мне кажется, здесь хорошо работает. Ну вот, тогда совсем по-другому стало дело звучать. Скобка закончилась. И это, «меамес» — это вот глагол в пиэле от слова «эмес» — «истина», то есть обистинновливать что-нибудь в этом духе, то есть делает истинным, делает еще более, добивается, приводит к истинности. Истинность силы сущности хохмы его и так далее. Ну, на самом деле, как в любом процессе духовном, который мы с вами рассматриваем, верхние уровни, они выверяют все, что происходит ниже. Все последующие ступени, работа всех последующих ступеней обуславливают, выверяют, скажем, воля выверяет разум, воля определяет разум. Там, да, скажем, эмоции определяются разумом, разум определяется волей, а воля является выражением и определяется, разумеется, сущностью души, сущностью человека. Ну и вот если стремиться к истинности, то высочайший источник истинности, он на уровне сущности души, разумеется, на уровне иррационального получается. И с этого уровня выверяется точность того и истинность того, что происходит даже на уровне сущности хохмы, даже на уровне вот самой внутренности интеллекта. Ну, можно ли это назвать интеллектом, сущность хохмы, это вопрос, но пускай пока будет так. «Ваадугмами зе юван бетойреш баалпе». И пример отсюда понятен, это все был пример, хотя мы все время ввели перекличку, на самом деле, с тем, на что приводится пример, поэтому тут неожиданности не ожидается. Пример отсюда понятен на уровне устной Торы. «Шары и бо ливсик бипойл мамаш». Вот человек приходит к необходимости вынести решение практически. «Шаамитсва хибе ойфинках вуках». То есть, фактически, что означает законодательное решение в области Торы, как давка. Что означает законодательное решение в области Торы? Это значит, что я постановляю, что выполнение заповеди должно быть именно таким. Ну, скажем, вот там, в области кашрута выношу решение, что такой продукт кошерен. Это значит, что данный продукт, если он изготовлен там-то и там-то, вот таким-то образом, он кошерен, а если нет, то нет. Я там проясняю регламент выполнения заповедей, связанных с субботой, и постановляю, что такое-то действие материальное, которое люди совершают в субботу, оно запрещено в субботу, и человек его совершит, он нарушит субботу и так далее. То есть, я говорю о том, что как вы, как давка, именно таким-то и таким-то образом должна выполняться заповедь. «Вофнахара ина мицва клол», а если она будет выполнена другим образом, то она не будет заповедью вовсе. Интересно, кстати, здесь отметить, мы этим будем заниматься предметом чрезвычайно подробно в Двар-Малхусе, но у нас так все продвигается неспешно в Двар-Малхусе, пока мы до этого доживем, так пройдет 100 лет. В одной из бесед, относящихся к категории, скажем, к серии Двар-Малхус, Ребе отдельно, очень детально разбирает известнейший махлойкис, вот такое противостояние законодательное, которое происходило между домом Гилеля и домом Шамая, школами двух величайших мудрецов. Махлойкис, который привел к состоянию, которое мудрецы описали, что как будто две Торы. Создалось такое впечатление, создалось такое опасение, что в результате получится две Торы у еврейского народа. Настолько по-разному реагировали на закон. Вот эти школы мудрецов, настолько по-разному они выносили свои законодательные решения. Настолько они вот разнились с точки зрения своих подходов. И эти разницы в подходах, она выражалась на уровне практических принимаемых решений. В категорическом таком противостоянии, несоответствии. Так вот, там Ребе излагает очень интересную мысль, достаточно нетривиальную, во всяком случае для меня она была очень большим открытием, что вот это вот расхождение между мудрецами вообще, ну а в частности между Шамаем и Гилелем, это не расхождение по поводу запрещенного однозначно или по поводу однозначно разрешенного, а тем более заповеданного. То есть Шамай и Гилель не спорят по поводу того, Бог один или нет. И даже не спорят по поводу того, можно зажигать огонь в субботу или нельзя. И даже не спорят по поводу того, значит, кошерно, там, не знаю, зайчатина или не кошерно. То есть в самоочевидных вопросах они не спорят. Они спорят по поводу вещей, которые в результате определенных применения, определенной логики, могут быть отнесены к области запрещенного, либо в результате определенной логики могут быть отнесены к области разрешенного. И поскольку мы знаем с вами, что «Элу вэлу деврейлы кимхаем», то есть мудрецы того порядка, которые относились к дому Шамая и дому Гилеля, они и те, и другие являлись носителями истинного подхода к Торе. То есть не то, что одни ошибались, один, знаете, как в споре, один дурак, другой злодей. Они не то, что ошибались в толковании Торы, и один, значит, правильно толковал, а другой неправильно. Элла вэлла дебрэлла кимхаим. И то, и другое слова Бога Живого. То есть, они брали один и тот же материал, применяли к нему разную, но в равной степени святую логику. То есть, вот подходы в истолковании закона разные, но в равной степени святые. И в результате приходили к противоположным выводам. Один приходил к выводу, что нечто запрещено, другое разрешено. Нечто чисто, другой нечисто, там, и так далее. Так вот, а зачем, а что, вот как? И Рэбе выстраивает там интереснейшие рассуждения, которые приводят нас к пониманию, что законодательные решения еврейские, и в этом смысл коллегиальности принятия этих решений, принятия решений по большинству голосов, потому что большинство голосов отрабатывает некоторую среднюю линию понимания Торы в поколении, призвана выработать определенный подход к материальности, не обязательно к материальности, ко всему чему угодно, определенный подход к миру, да, к работе, к служению, и на самом деле тоже не только с миром, зря я так ограничиваю, вообще, в общем плане, выработать определенный подход к служению, который будет правилен, который будет единственно потребен в данном поколении. И вот с этой точки зрения принятие решения разрешено, в противовес запрещено, означает, что в этом поколении, и эти два решения, они с точки зрения формальной, в одинаковой степени правильны. То есть, ни Бейс-Гиль, который обычно разрешает, не ошибается, ни Бейс-Шамей, который обычно запрещает, не ошибается. Они оба правы. Оба хуже. Они оба правы. Разница между ними в том, что с точки зрения подхода Бейс-Гиля, скажем, там, с точки зрения того подхода, который исповедует разрешение, данный предмет, скажем, продукт, можно будет реализовать в служении. По крайней мере, попробовать реализовать, то есть задействовать служение. А с точки зрения запрещающего мнения нельзя. И тогда получается, помните, как в той майсе о курице, которая была выкинута на помойку, потому что раввин не знал, как принять законодательное, то есть как это расценить ее, вот не смог он найти в книгах объяснения и основы для ясного законодательного решения и распорядился эту курицу просто выкинуть. И потом она на том свете пришла в качестве обвинителя, благодаря обвинению которого этого раввина, душу этого раввина опять спустили вниз, в материальность мира, мучиться там, страдать. Почему же он так? Он поступил, вот взял кусок материальности, и просто потому что, ну, не знаю, не хватило ему старания, там, не хватило ему усидчивости и упорства, и, главное, ну, занудства вынести решение по поводу этой курицы, он решил, да ладно с ней, с этой курицей, в конечном итоге. Ну, выкиньте эту курицу, я вам дам денег на другую, там, не надо, все. Вот, то есть, это очень важная вещь, чтобы какая-то деталь мироздания, которая должна быть реализована, она была реализована, а которую нельзя реализовать, чтобы от нее еврей отвернулся и не занимался ей, скажем, курица не кошерная, значит, нельзя ее есть, надо ее, да, надо выкинуть, ну, там, может быть, не выкинуть, там, реализовать, там, собакам скормить. И взять какой-то предмет и перенаправить его, то есть неправильным образом его, вот неправильное решение в отношении него принять, разрешить запрещенное или запретить разрешенное в равной степени преступления. Против божественности, против божественной воли, против реализации вот этой, против задачи, с которой мир существует общий. Получается, что вот эта вот идея принятия законодательного решения, выполняя так заповедь, ты выполняешь заповедь, а выполняя ее иначе, ты вообще не выполняешь ее. Это приводит к такому очень интересному, вроде бы субъективное принятие решения. Субъективное решение приводит к объективному выводу, к объективному следствию. То есть, вот, мудрецы запрещают что-то и изымают это из оборота божественного, как бы. Может быть, это правильно. Может быть, это правильно. Если это действительно следует запретить в этом поколении, то это правильно. Очевидно, с этим предметом данное поколение не может взаимодействовать безболезненно. Как, знаете, там скажем, с точки зрения закона письменной Торы запрещено мясо четвероногого домашнего животного с молоком, будучи сваренным в горячем контакте. Вот они. А устная Тора запретила мясо птицы, мясо там, диких животных, мясо в смеси с молоком, не обязательно в горячем этом самом приготовлении, там не обязательно суп, там, там жареное с сыром, там какое-нибудь мясо. Почему? Есть известный вопрос, как же так, Раби Акива, известно нам из достоверных источников, что Раби Акива еще, да, Раби Акива мудрец Мишны, один из крупнейших мудрецов Мишны, а может быть и самый крупный, он, скажем, ел мясо, куриное мясо со сметаной, там или со сливками, там, я не помню, с чем там, то есть, ну, с каким-то молочным продуктом. И что, он нарушал, что ли? Ну, и ответ на это достаточно прост. Вот эти законы, которые были приняты мудрецами последующих поколений, которые изъяли из оборота, скажем, птичье мясо с молочными продуктами, приготовленное в горячем виде, а потом и вообще в любом виде, в смеси. Эти законодательные решения к Раби Акиве не имели отношения. Они его не ограничивали, поскольку его способность к реализации в служении, к реализации вот этой части материальности, там, скажем, птичьего мяса, вот это не мешало этой реализации этого птичьего мяса, скажем, молочный продукт, который с ним смешан. Не делало это мясо для него запрещенным. А для последующих поколений это стало, да, запрещенным, потому что способности последующих поколений, духовные способности, да, к переработке, вот, к преобразованию мира таким образом, они заставляли отказаться от такого круга продуктов, от таких сочетаний между продуктами, скажем. Так вот, если мы заявили, что это... мудрецы запретили что-то, и это, да, следовало запретить, то да, прекрасно. А если нет, то тогда что? Это значит, что из круга работы еврейской был изъят целый сегмент каких-то, вот там, скажем, не знаю, неправильно запретили какую-нибудь там смесь продуктов. И теперь евреи, хотя могли бы заниматься этой частью мира, ей не занимаются. Понятно, что это, ну вот, вопиющее преступление против самого главного процесса нашей жизни, реализации божественной воли по созданию Всевышнего жилища в Нижних. И наоборот, если они не запретили, а наоборот, разрешили то, что запрещено. То же самое, только в обратном порядке. Поэтому, если законодательное решение принимается... Мы сейчас с вами, по поводу чего я так распился, законодательное решение, принятое мудрецами, означает, что, ну, что заповедь, выполненная таким-то образом, это заповедь, но вот только таким образом она и выполняется, а если она выполнена иначе, то она не выполняется. Это означает, что вот что-то вовлекается в служение, что-то исключается из служения. Чрезвычайно, чрезвычайно ответственная вещь. Век мой хэн, ше зэ мутер ве йохал исалас, ве зэ осу шэйн йохал исалас ве нитхи худу. Ну, собственно, то же самое, практически теми же словами. Или, скажем, это заповедь, там, то, что мы сказали до этого, заповедь, выполняемая так. Да, заповедь, не так, не заповедь. Или это разрешено и может быть поднято, а это запрещено и не может быть поднято, и мы это выталкиваем из круга, из обихода нашего, из круга тех вещей, с которыми мы работаем. Несмотря на то, что уже постановлено, как, ну, уже было выверено решение, что так должно быть у такого-то мудреца, скажем, кшибо лисы кадовер, когда он приходит к тому, чтобы вынести законодательное решение, арыгу масхил лахше вэлеаен, он начинает крутить и вертеть, и проверять, и задумываться, и так далее, углубляться, и более сосредоточенно всматриваться. Ойд бамита задовар в истинность предмета. Венири млой бэмэс камэстирис лазэ худу. И да, действительно, всплывают какие-то противоречия, потому что на самом деле эта схема, по которой мы с вами изучаем утренние сихис, тот подход, который Рэбэ Даже нельзя сказать, что он его предложил. Это классический подход. И, честно говоря, я бы даже сказал, что это подход к исследованию даже не только специфически еврейский. То есть он воспринят был, я так думаю, и наукой, ну, чем в любой области знания. Как мы можем в чем-то разобраться? Через видение недостаточности нашего понимания на текущем уровне. За счет этого у нас возникает мотив разобраться, понять, разрешить противоречия возникшие там и так далее. Ну вот мы с вами на утренних беседах, на утреннем хасидусе еженедельно берем какой-то фрагмент Раши, фрагмент недельной главы и занимаемся, или ну там иногда, изредка, там скажем, какую-нибудь лоху в Рамбаме или что-нибудь в этом духе, и смотрим, о, здесь у нас здесь противоречие, там противоречие, это не вяжется, то не вяжется. И потом как-то пытаемся, значит, пытаемся найти решение, которое там, взгляд на предмет, подход к предмету, который упорядочит все вот эти вот нестыкующиеся моменты и представит тему как цельную, как понятную, не противоречивую и так далее. Ну вот это... То же самое в области закона. Вот когда человек задумывается заново, а что его к этому подталкивает? То, что ему приходится вносить законодательное решение. Когда он задумывается заново о той вещи, которую вроде он уже и так посмотрел, и сяк посмотрел, все уже перепроверил вроде, то да, возникают противоречия. То есть, ну, наверное, практически невозможно. Ну, то есть, понятно, что есть потолок какой-то у каждого человека с точки зрения... Ну, просто его интеллектуальных способностей. Как, знаете, есть такая... Есть свидетельство, что, по-моему, предыдущий ребе повторял каждый маймер 49 раз. У кого-то из рабеев, не буду врать, была такая практика, что он повторял маймер 49 раз. Вот на 50-й раз, когда он его повторял, то раскрывался совершенно новый свет. Что это означает? Ну, понятно, что это в определенном смысле символ такой, там 50 врат постижения, 50-е врата, они человека поднимают на принципиально иной уровень постижения. Ну, вот и, когда-то мы обсуждали это с кем-то из моих приятелей, и я говорю, что я не могу себе представить, что какой-то маймер я мог бы повторить 50 раз. Ну, то есть, ну, после 2-3 повторений, ну, там, первый, понятно, первый, там, разбираем маймер, второй... так, проучиваем его, видим что-то новое, там, ну, третий, наверное, есть смысл, чтобы запомнить покрепче, и там, какие-то тоже новые вещи там будут увидены, но 50 раз очень сомнительно, то есть, где-то после, наверное, 4-5 уже взгляд замылится, и то, ну, и все, как там, дальше уже голова, наверное, откажется, честно скажу, не пробовал. То есть, какие-то маймори, наверное, повторял большее число раз, но с очень большим интервалом, там, в годы. Поэтому, естественно, там я меняюсь, я что-то забыл, там все время новое что-то видится. Но так подряд, ну, дальше будет уже не о чем говорить. Ну, примерно так же и здесь. То есть, понятно, что если чем человек... грубее, чем человек менее знающий, тем он на более... То есть, ну вот, понятно, что тем ниже будет порог его обнаружения каких-то противоречий внутренних. То есть, он один раз там перепроверил какую-то концепцию, там второй раз, третий, ну и все. И дальше бессмысленно проверять, потому что ниоткуда взяться сомнением. Сомнения же тоже демонстрируют, в общем, в определенном смысле, кроме близости к Амалеку, демонстрирует ну, высокий интеллект. То есть, ну вот, сомнения перестанут порождаться. На самом деле, по большому счету, сомнения должны порождаться всегда. Если человек присматривается еще бдительнее, еще тщательнее, еще более глубоко, то у него будет порождаться сомнения. Ребе неоднократно отмечает, что в Торе даже вопросы являются тоже Торой. То есть, если у нас в Торе нам встречается некий вопрос, какое-то противоречие там мудрецы нам показывают, то и потом это противоречие, предположим, снимается, то вопрос из-за этого не исчезает. Ну, в Талмуде, скажем, обсуждается спор между мудрецами. И какой-то там какой-то мудрец высказывает мнение, противоречащее, там, указывающее на видимую ошибку, там, значит, в мнении другого мудреца вроде. Потом мудрецы судят и едят, и, предположим, вот этот наезд отвергают и показывают, что нет, исходное мнение было верным. Ну, так казалось бы, то есть как бы мы поступили с вами, будь мы редакторами Талмуда, тем более, что хорошо бы подсократить бы его, мы бы, конечно, вот этот вот эпизод с изысканием противоречия в мнении данного мудреца, мы бы его просто вычеркнули, ну и не издавали бы больше. Зачем? Ведь разрешили это противоречие, все, оказалось, все было с самого начала верно. Зачем нам нужен вот этот вопрос, зачем нам надо сохранять в тексте? Так вот, Ребе настаивает на том, что вопрос – это тоже часть текста, это тоже часть Торы. И он возникает каждый раз, когда мы подходим к этому месту. То есть каждый раз вот мы прокручиваем заново ту же самую шарманку. Да? То есть мы подходим к этому месту и выясняем, что в мнении данного мудреца есть вопрос, только уже на новом уровне. И сколько бы раз мы не проходили это место, каждый раз вот это будет повторяться, каждый раз это будет повторяться, каждый раз будет повторяться, если у нас хватит мочи, будет повторяться на новом уровне вот этих сомнений. И здесь точно так же. То есть вот он, когда, просто Ребе уже второй раз настаивает на этом, мне показалось, что это нуждается в пояснении, что сомнения возникают у человека по-настоящему. То есть он действительно на самом деле видит какие-то противоречия. Он, подходя на новом уровне ответственности к тому же самому вопросу, в котором он вроде уже разобрался, он приходит к новому уровню сомнений. «Варейгу маме кесасмей бейесер бейге ацума бейесер». И вот он углубляет себя дословно в самой высокой степени, вкладывает в это сумасшедшие усилия. «Бейге ацума бейесер адша мейсер кула дворим асоесарим», вплоть до того, что он, ну вот, снимает все противоречия, разрешает все сомнения. «Увойла мита задовар», и приходит к истинному положению вещей, к истинности вещи. «К мойши гвар гуврар хулю», «шаэмес гу к мойши гвар гуврар хулю», и приходит, о сюрприз, приходит к своей первичной версии. То есть к первому высказанному мнению, вот как в истории, которую мы сейчас проговорили, на мудреца там напали несколько других мудрецов и доказали, стали доказывать, что он не прав. Но он отбился и пришел к тому, что да, все согласились с тем, что он все-таки прав. И вот здесь тоже в этом примере, то есть он, фокус весь в том, весь пафос этой идеи в том, что он, это не значит, что не надо отказываться от своего мнения. Если оно ошибочно, надо от него отказаться. Просто в рамках этого примера мнение, которое он исповедовал в начале, оно таки оказалось верным. У вас и Юван, Маша Еиш, Батуира с Сигим, с Йогим, Псуилас, Амаалимим, Мастирим, Аламита, Суира, Тейра. И отсюда понятно, что есть в Торе примеси и Псуилас, ну, вот, отходы, как бы, которые скрывают истинность света Торы, вэгэн, кола, куши, исхулю, и вот это вот материал всех вопросов, которые задаются, да, то есть вот эти вот вопросы, они же не меняют Торы, кушьет, которые ставят мудрецы, вот такие вот наезды там одного мудреца на другого, когда он видит противоречие, а потом это противоречие разрешается, и значит, возвращается вся история к прежней, когда она не возвращается к прежней, а снимается какая-то вот шелушка, какая-то скорлупка отколупывается, которая налипла на это место в Торе, и раскрывается истинность, подлинная истинность данного места. «Векеидуа дехол куши ими ситра ахоры», как известно, всякая кушья происходит, всякое вот такое вот противоречие изыскиваемое происходит со стороны ситра ахоры. Как это связать одно с другим? Мы только что сказали с вами, что вопросы, они являются частью Торы. Так вот, всякая кушья, она вот в этом плане, насколько я понимаю, в котором мы сейчас высказались, она, разрешение ее помогает отколупнуть ее, снять ее. Ситра ахора, другая сторона дословно, она же клипа, клипа, от слова скорлупа даже созвучно, КЛП, да? А клипа, вот отколупнуть ее, векмой шенисбайр лил дебромаслы ваитен лихо. И как объясняется выше, в маймере, в таком-то маймере. И дальше этой темой мы займемся более детально, но уже на следующем уроке.